Глава 9. Обучение любви через семейные отношения. Итак, согласно нашему тезису, земная жизнь призвана быть обучением любви агапы. Все обстоятельства, хорошие или плохие, через которые Бог проводит своих детей, обладают воспитательной ценностью, ибо через них обучается и созревает человек в любви, готовясь таким образом к вечному господству в новой вселенной. Этот мир является школой, где наследники Божии, которые предназначены для трона, учатся на практике искусства подчиняться закону любви, ибо в будущем им самим придется представлять этот закон и осуществлять от его имени руководство в вечном мироустройстве. Земля – сфера обучения любви. Есть только одно место и время, где можно научиться любви агапы. Это только здесь и сейчас, только в условиях точно такого мира, каким является наш земной мир. Как указывает в одной из своих недавних книг Ловет, качества любви агапы не могут развиться на небе. Это заявление может звучать несколько неожиданно, но, как он говорит, небеса не для воспитания детей. Там невозможно развить в душе благочестие. Условия, необходимые для развития человеческой духовности, не могут быть найдены там. На первый взгляд может показаться, что небеса – самое подходящее место для развития благочестивого характера. На небесах нет страданий, скорбей, воплей. Нет там и врагов, которых надо бояться. Но, как говорит Ловет, если всего этого нет на небесах, то значит там нет никаких напряжений и внутреннего трения. Нет испытаний и искушений, нет притеснения и помех. Там царит совершеннейший покой и неомраченная радость. А раз так, то разве такая совершенная среда, такое окружение не представляет собой идеальные условия для развития в человеке небесного характера? Ответ на это только один – никоим образом. Доктор Ловет ставит такой вопрос в своей книге: «Что происходит с детьми, когда с них снято всякое напряжение и ничто их не ограничивает? Что происходит с ними, когда они защищены от трудностей, забот и препятствий в жизни? Развиваются они в таком случае или застаиваются?» Общеизвестно, что не так вырабатывается сила характера. Следовательно, небо не для созревания детей Божьих. Воспитание может быть дано им только здесь, в земном мире, куда Бог поместил нас. Изнеженный, избалованный ребенок ужасен, а избалованный святой такого просто не может быть. Значит ли это, что на небесах не будет роста? Не обязательно, там искупленные будут жить в совершенно иных условиях. Откровение 21.4. В новом мире, возможно, будет существовать множество незнакомых нам стимулов роста, среди которых будут богохваление и богопоклонение. Небеса представляют собой как бы грандиозный гимн прославления Бога. Восхваляя бесконечно любимого Бога и поклоняясь Ему, человек упражняет самое высокое и божественное, что только есть в человеческой природе. В этом упражнении все превосходные, неописуемые и богоподобные качества приведены в действие, потому приумножены. Этот процесс возрастания будет вечно развиваться в небесной атмосфере прославления и поклонения Богу. Там не нужен стимул земного страдания, напряжения и боли. Очищение мгновенно. Человек получает очищение сердца посредством мгновенного действия веры, когда он исполняется Духом Святым. Деяние 15.7, Деяние 10.44. Но зрелости любви агапы – другое дело. Без чистоты сердца духовная зрелость недостижима. Но даже тогда, когда сердце уже очищено, духовное созревание, являющееся длительным процессом, немыслимо в человеке без страданий, боли, напряжений. Здесь нет никаких обходных или укороченных путей. Апостол Павел после многих лет духовных подвигов свидетельствует, что он сам еще не достиг совершенной духовной зрелости. Филиппийцам 3.12. Зрелость – процесс всей жизни. Созревание в высших степенях христианского характера и любви агапы является по необходимости длительным процессом, требующим целой жизни. Возьмем, например, благодать долготерпения. Как оно приобретается? Ловет отвечает: «В длительных страданиях, но на небе нет страдания, следовательно, там и нельзя приобрести долготерпение. Ну а как в отношении терпеливости? Как она приобретается? В дни моей юности некоторые проповедники учили, что интенсивное глубинное переживание святости мгновенно приносит человеку терпеливость, подобно тому, как растворимый кофе, будучи опущен в воду, мгновенно превращается в кофейный напиток. Но как производятся такие быстро растворимые концентраты? Их предварительно варят, затем их высушивают или прессуют, а потом, возможно, и то, и другое, после чего они и становятся концентратами. И все это требует усилий и времени». Так что на самом деле никакого мгновенного кофе не бывает, как не может быть и мгновенной терпеливости. Высокие степени терпеливости, будучи всего лишь косвенным продуктом или проявлением любви агапы, достигается только после перенесения множества мелких и крупных бед, скорбей и так далее. Но поскольку нет тревоги на небе, то невозможно научиться и терпеливости там. Давайте рассмотрим дар прощения, также являющийся проявлением любви агапы. Не должен ли человек быть оскорблен или задет, прежде чем он сможет простить? Таким образом, высшие степени всепрощения могут быть достигнуты человеком только после того, как его неоднократно оскорбляют или причиняют ему боль. Но так как на небе нет оскорбления или боли, то нельзя там научиться прощению. Дом микрокосмос. Дом представляет собой самое логичное место, в котором следует начать учиться любви агапы. Брак и дом – это центр всей жизни на Земле. Это школа, где под одной крышей собраны все волнения, напряжения и потрясения, которые характерны для земного мира. Все, в чем мы нуждаемся для того, чтобы уподобиться Христу, может быть найдено в нашем доме. Иными словами, дом, семья представляет собой микрокосмос или мир в миниатюре, где в соответствующих масштабах представлено все, что существует в большом мире. Домашняя ситуация, насыщенная напряженностью и таящая много неприятного для того, кто в ней находится, самое благоприятное место учиться любви агапы. В этом и состоит одна из причин того, что Бог предназначил людям жить семьями, в домах, и одиноких вводит в дом. Псалом 67:7. Ловит сказал, брак – самый напряженный факт жизни. Если вся жизнь – напряжение, то брак – центр напряжения. Эгоцентризм у новообращенных. Миллер сказал, новобрачные, каким бы долгим ни было их предварительное знакомство, какими бы близкими взаимоотношениями ни скреплена была их добрачная дружба, не имеют совершенной гармонии между собой до брака. Только когда они объединяются в таинственный семейный союз, союз, который никакими словами невозможно описать, они начинают видеть многое друг в друге, чего не видели раньше. В семейных неурядицах и трениях проявятся такие несовместимости характеров, о которых мужчина и женщина до своего брака даже подумать не могли. Конечно, могут быть исключения, но большинство новобрачных до брака не постигает истинного значения бескорыстности. Они могут быть спасенными, могут быть освященными, исполненными Духа Святого, но при этом в подсознании их может присутствовать эгоцентризм. Одна из главнейших целей Бога в устроении института брака и семьи состоит не в том, чтобы обеспечить человека земной долей наслаждения в жизни, как обычно считает, а в том, чтобы децентрализовать личность, научить ей любви агапы. Напряжения в браке и семье предназначены для сокрушения, освобождения эгоцентризма и развития жертвенной любви и нежности. Так как лишь немногие понимают природу и назначение брака и семьи, то часто, как только люди в своих семейных отношениях встречаются с неожиданными стрессами и напряжениями, они склонны думать, что они ошиблись и, может быть, сделали неправильный выбор друга жизни. Потом они ищут того или иного способа освободиться, доходя иногда до развода. Духовная проблема. За исключением тех случаев, когда разрыв между супругами вызван причинами физического порядка, корень всех проблем в доме лежит не в области психологии, а в духовной области. Психология и психиатрия совершенно бесполезны. Многие психиатры пытаются вывести своего пациента из стрессового состояния путем снятия с него личной ответственности за свои проблемы, а это только усложняет проблему. Как уже было сказано выше, источник конфликта, кроме тех случаев, когда он вызван чисто физическими причинами, почти всегда является духовным. «Я раздута до предела, любовь отсутствует» – это чисто духовная проблема. Развод супружеских уз, конечно, не может решить этой проблемы, потому что действия такого рода противоречат Божьему плану и только усугубят проблему. Обучение жертвенной любви. Если один из супругов или оба пережили рождение свыше, Божий план состоит в том, чтобы они учились друг у друга любви агапы. А это нелегко. Плотская природа и эгоизм не так-то легко отмирают. Но если хотя бы один из супругов понимает, что человеческая жизнь предназначена для того, чтобы учиться любви, и что дом предоставляет наилучшие условия для этого, то процесс децентрализации «я» уже может начаться. Если муж и жена могут усвоить идею о том, что жизнь супружества предназначена не для наслаждения, но для изучения жертвенной любви, они не будут попусту растрачивать свои страдания. Взаимоотношения горизонтали и вертикали. Взаимоотношения супругов, представляющие собой, так сказать, горизонтальную линию жизни, целиком обусловлена вертикальной линией их жизни, то есть их взаимоотношения с Богом. А это значит, что трудности в супружеских взаимоотношениях объясняются отдаленностью одного или обоих супругов от Бога. У кого-то из них начало господствовать своеволие. Антагонизм мужа к жене или жены к мужу – это прежде всего антагонизм к Богу. Отсутствие любви одного супруга к другому говорит об отсутствии любви к Богу. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенная есть в нас. Кто говорит «я люблю Бога», а брата, мужа или жену своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата, мужа или жену своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? 1 Иоанна 4 глава, стихи 7, 8, 12 и 20. Право отказаться от прав. Когда один или другой из супругов, оправдывая развод, ссылается на то, что его любовь прошла, то эта проблема не столько между ними, сколько между ними и Богом. Если хотя бы один из супругов устанавливает правильное отношение к Богу, он уже больше не настаивает упрямо на своих правах и своих желаниях. Некто сказал, что у христианина есть только одно право – право отказаться от всех прав. Это согласуется с Нагорной проповедью Матфея 5 и 6. Таким образом, кто из супругов ближе к Богу, тот первым пойдет на уступки почти во всех спорных вопросах. Любовь к Богу сделает для такого человека возможным отречься от всех своих прав и привилегий и распять свое «я». Если он или она не желают сделать этого, то это значит, что у них недостаточно любви к Богу. Отказываться пострадать во имя Христа значит восставать против Бога. Раскаяние и возмещение. А если ситуация такова, то никакие советы консультантов, никакая психиатрия не изменят ее до тех пор, пока не будет решена духовная проблема. Весьма сомнительно, что консультант или психиатр понимают это и могут чем-либо помочь супружеской паре. Помощь придет лишь тогда, когда один из супругов или оба постигнут, что жизнь дана для изучения любви агапы, в приготовлении для управления вечности, и будут готовы перенести боли в процессе примирения и прощения. Когда человек раскаивается перед Богом в своей нелюбви к Нему и возмещает своему супругу или супруге в его сердце по воле Божьей, начинает возрастать любовь. Апостол Павел в своем послании к Ефесянам, 5 главы 21 стих, учит повиновению, которое столь важно в возрастании любви. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». Этот принцип также подчеркивается апостолом Петром, 1 Петра 5:5. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Нежелание принять эти принципы повиновения не только увеличивает боль, но и приводит к бесполезному растрачиванию страданий. Непрочное основание. Большинство консультантов по вопросам брака ориентируются на земное благополучие супругов. Основная их цель состоит в том, чтобы восстановить прерванный супружеский союз в интересах нынешнего земного счастья супружеской пары. Такое стремление естественно, но пока супруги одержимы иллюзией, что основная цель жизни и супружества – это неомраченное удовольствие и безоблачное счастье, их союз не имеет сколько-нибудь прочного основания. Пока они не поймут, что жизнь и супружество есть школа обучения любви агапы, готовясь к владычеству в будущем мире, который будет управляться любовью, они потерпят большую потерю. Если они будут проводить свою жизнь в разочарованиях, сожалениях и упреках, они будут без пользы расточать свои печки. Супруги должны осознать, что Бог соединил их для того, чтобы они друг через друга преодолевали в себе себялюбие и возрастали в любви агапы. А если они будут преуспевать в этом, то тогда они не только станут по-настоящему счастливыми здесь, но и достигнут безмерного преизбытка вечной славы в будущей жизни. Единственное средство. Повторяем, когда в семью или в супружеский союз входит какой-либо разлад, основная причина этого разлада – духовная. Следовательно, лекарство должно быть духовной природы, а не психологической. Стрессы и давление неизбежны в жизни каждого человека. Но когда люди понимают, что таким образом Бог обучает их любви агапы, дабы подготовить их к небесному престолу, и когда они приношением жертвы хвалы принимают со смирением все трудности жизни, их домашние проблемы могут разрешиться и превратиться в будущую небесную славу. Супружеская неверность. Мы живем в такие тревожные времена, когда почти все высокие человеческие ценности обращаются в прах. Мир погрузился в море неуверенности и сомнений. Высокие социальные порядки рушатся один за другим. Хаос безнравственности процветает. Народы катятся в пропасть сексуальной анархии. Массовое безумие вот-вот захлестнет планету. Это падение нравственных и общественных устоев общества наглядно свидетельствует о нашествии демонов секса, которые сеют разлад между супругами, разрушая брачные союзы, семьи, разоряя дома. Но даже эту ситуацию Бог может использовать для обучения невесты любви агапы. Победа над моральным разрушением. Для верующего мужа или жены, который становится жертвой плотских страстей, представляется величайшая возможность узнать любовь агапы, потому что нет более тяжкого искушения для человека, чем неверность супруга. Тысячи мужчин и женщин под давлением современной свободной морали, которая распространяется сегодня по мере ослабления нравственных устоев, были увлечены в водоворот этой распущенности. Если человек не преодолевает соблазна возмущения, соблазна жалости к себе и соблазна мести, он потратит попусту свои страдания. Но если он понимает, что милость Божья обратит его скорби ему на пользу, ибо через них научит его любви агапы, тогда он сможет из своих потерь произвести для себя вечное приобретение. Немногие это делают, но некоторые все же победили и восторжествовали. Формула утверждения. Тем, кто сталкивается с тем или иным видом семейных трудностей, предлагаю повторить следующую молитву. «Отец, я приношу тебе жертву хвалы за то, что мой супруг, супруга такой, как есть, ибо ты сам позволил ему, ей быть таким, такой, и соединил нас брачным союзом. Я знаю, что ты все можешь, и, следовательно, каким бы ни был он, она, ты через него, нее достигаешь своей цели, и, превозмогая его, ее духовные, личные и иные ограничения, проявляешь свою славу. Аминь». Попробуйте повторять эту молитву каждый раз, когда вас охватывает раздражение или душевная боль. Практикуйтесь в этом в течение 6 месяцев, и вы увидите результаты. Проблема отцов и детей. Так называемая проблема отцов и детей, существовавшая еще во времена Адама и его сына Каина, и затем во времена Ноя и его сына Хама, стала особенно актуальной в наше время. Психология Фрейда и школа психиатрии, порожденная ей, в значительной степени усилили и углубили разрыв между родителями и детьми. Наступившее в результате отвержения моральных и духовных идеалов молодым поколениям может привести к наиболее жестоким страданиям. Бедствие это уже приняло массовый характер. Конечно, нет совершенных родителей, и каждый отец и мать несут на себе часть вины за то, что происходит с их детьми, но само по себе знание этого факта нисколько не облегчит родительских страданий. Боль, причиняемая родителям неблагодарностью детей, только усиливается отчуждением детей и отравляет любовь к любимому чаду, которая родительскому сердцу дороже, чем сама жизнь. Многие люди сегодня могли бы присоединить свой голос к монологу царя Давида, обращенному к сыну, который пожал то, что посеял, и разбил родительское сердце. Но согласно апостолу Павлу, даже это разрушительнейшее из страданий может произвести в безмерном преизбытке вечную славу, ибо при правильном отношении к нему она способна раскрыть родителям высшие аспекты любви агапы. Через горечь разочарования в собственном ребенке родитель может раскрыть в себе эгоцентризм, о котором прежде и не подозревал. Затем, через искреннее покаяние и самоотречение, он возрастет в жертвенной любви, которая исцелит его душевную рану, ободрит его дух и в будущем принесет ему вечную награду. Это возможно и есть одна из причин того, что Бог допускает, чтобы родители испытывали муки разрыва со своими детьми. Эти тяжелейшие муки не должны растрачиваться родителями попусту. Возможно, цена освоения любви высока, но Бог никакую цену не считает слишком высокой для обучения этой любви. Все человеческие скорби и страдания Он использует для воспитания Своей избранной невесты, которую учит жить по закону любви.